Если сейчас буквально кратко скажу по фильму «Матрица», буквально за 10-15 минут, в чем здесь дело. Значит, фильм «Матрица». Поднимите руки, кто видел фильм. Сейчас уже достаточно большая аудитория есть. Значит, смысл фильма, я кратко просто содержание фильма, скажу, чтобы было понятно, потому что фильм посмотрели 1,5 миллиарда человек на Земле. И это, ну, нас заинтересовало, посмотрело и смотрит в основном молодежь. По нашим оценкам, фильм «Матрица» спровоцирован давлением нашей информации через Гарвард. И это говорит о том, что знахарство, которое этот фильм будил, это непростой фильм, явно вошло в конфликт с глобальным знахарством. Ну, суть фильма такая, что некий Томас Андреас, хакер, работает в фирме нормальной, там, преуспевающей, а по ночам работает хакером у себя, ну, взламывает коды. И к нему попадает глава группировки Морфеус, по имени Морфеус, который готов объяснить ему, что такое матрица. Я не буду все перипетии там сюжета, важно, что он попадает потом в другую матрицу. И там показано фактически две матрицы. Вот одна, Морфеус объясняет, что все человечество живет как закодированное, что уже 100 лет на Земле никакой цивилизации нет, а люди живут только на основе тех образов, которые им внушает матрица. А сами люди лишь биоэнергетическое сырье для поддержания вот этих образов. И часть людей вырвалась из-под той матрицы, вот имеется в виду Морфеус, его команда, уже цивилизации нет, есть какие-то канализационные коллекторы, по ним ползает корабль Навуходоносор, и он пытается вывести вот из снов, из сновидений, вызволить все остальное человечество. А контролирует вот это человечество, которое зомбировано, несколько агентов, пришельцев или машинной системы. И все они охотятся за человеком по имени Томас Андреас, который с точки зрения вот этих агентов должен помочь им вскрыть код жизнеобеспечения корабля Навуходоносора. То есть там, где Морфеус и все, кто выбрались из-под матрицы. Это вот задача агентов-пришельцев. А Морфеус гоняется за этим Томасом Андреасом для того, чтобы он видел в нем будущего спасителя. То есть типа нового Христа. И поэтому все имена там подобраны так, что они ассоциируются с Библией, с библейским проектом. То есть подсознание там четко дается, что спасение только в библейской концепции. А вот та матрица, в которой живут все люди, это, ну, неправильная матрица. Теперь вопрос стоит следующим образом. Те, кто живет на корабле Навуходоносоре, они живут под какой-то матрицей или нет? Да, матрица – это фактически программа, формирующая стереотипы отношения к явлениям внутреннего и внешнего мира. Вот что такое матрица. И то, что в фильме не обсуждается, чем плоха матрица, по которой живет все человечество, это уже очень важно. Это момент, который говорит о том, что на Западе кто-то задумался о том, что такое матричное управление, а по сути в нашей терминологии, что такое концепция управления. Хотя прямо это и не говорится. Но самое интересное, что пришельцы говорят всему человечеству: вы не млекопитающие, вы не люди, вы раковая опухоль на теле планеты. Вы паразиты. И поэтому вы ни на что не достойны, как быть биоэнергосырьем вот для нашей машинной системы. Это вот одно важное положение, которое там есть. И второе, что система рухнула, система файл.ру, система рухнула. Вопрос, понимали ли режиссеры, сценаристы, почему система рухнула? Ответ в самом фильме. Дело в том, что не обсуждая достоинства и недостатки матрицы, по которой живет человечество, навеянными грезами, тем не менее, те, кто вырвались из-под давления матрицы, они все равно живут в другой матрице, в новой матрице. Что такое матрица? Для математика матрица – это табличная форма подачи информации. Она связана с понятием многомерности пространства. На строках и столбцах, на пересечениях может быть другая матрица. И можно наращивать матрицы бесконечно. То есть можно получать взаимовложенность множества матриц все более высокого порядка. В принципе, в фильме поставлен вопрос. Он не прямо, но любой думающий, особенно математик, может поставить вопрос и прийти через понятие матриц к пониманию бытия Божьего или предопределения. Вопрос может стоять так. До каких пределов можно наращивать вот эти матрицы, взаимовложенные матрицы? Каких более высоких порядков? Есть ли предел вот этих матриц? И второе. Или существует некая первый элемент, некая первая частица математики единица, оперируя которой через сложение, вычитание, умножение, деление, можно прийти к вот этому бесконечному наращиванию взаимовложенных матриц, то есть прийти к бесконечности. Вот этот вопрос фактически через образы фильма аккуратно подается, и молодежь вообще, видимо, это воспринимает на уровне подсознания. То есть, как бы в том и другом случае стоит вопрос, а что же такое бесконечность? Сходится ли по теории пределов вот эта бесконечная взаимовложенность к некому пределу? Вот этот некий предел, по сути, называется Божье предопределение. Или, как мы ее назвали, матрица возможных состояний материи. Потому что матрица, матрикс, в словаре, например, в энциклопедическом словаре, это некая форма, которая наполняется содержанием. Если заложить туда материю информации, то вы получите триединство материи, информации и матрицы. Любая вещь – это триединство, вот вещь – это триединство материи, информации и меры. Мы поначалу колебались назвать третью составляющую меры или информацию. И вроде бы вот два таких подхода к пониманию бесконечности, они равноправны. Но это два совершенно разных качества бесконечности. В первом случае это предопределенная свыше бесконечность, к которому стремится все множество взаимовложенных миров, матриц, в котором законы не изменяются. Во втором случае, если я оперирую первой частицей, я могу действительно получить тоже бесконечность, но это будет другая бесконечность. В чем ее будет отличие от первой? Мне для того, чтобы оперировать, нужны законы операций. Я должен фактически в пределах какого-то вот множества не изменять качество и законов. Что мы наблюдаем? Во Вселенной законы не меняются. То есть, по сути, мы вот через такой подход, мы постараемся непосредственно, вот когда будем давать аналитику, это очень подробно объяснить. Но вот сейчас я только хотел вам показать, что фильм это есть. Как? Вот тот, кто видел фильм, помнит, когда этого Томаса Андерса Нео берут агенты, он начинает требовать телефон, чтобы связаться с Морфеусом. А тот говорит, а вам телефон не нужен. У него мгновенно зарастает рот. То есть последовательность операций изменяет материальную информационную нервную составляющую, что он изменяется. Второе, эти агенты пришельцев, когда они гоняются за командой Морфеуса, они превращают здание в некий каменный мешок. То есть для думающего зрителя все фокусы, все погони, которые компьютерной графикой созданы, они вообще бессмысленны. Если вы выходите на новый уровень, на объемлющую матрицу, то вы можете давать команды тем, кто находится во взаимной вложенной матрице, ну представьте матрешки, и можете обнулить их, сказать, не нужно было и агентам пытать этого Андреса, они могли просто перепрограммировать его психику. Но и те команда Морфеуса, которая вырвалась из-под той матрицы, а вырвалась она, естественно, на матрицу более высокого уровня, то борьба со всеми должна была закончиться на уровне одной команды. Я вас всех ликвидирую. Вы просто не существуете. Вот так фактически должно осуществляться, это я утрированно говорю, вот так должно осуществляться матричное строительство. Но что здесь очень важно? В этом фильме поднят вопрос и о матричном управлении. То есть с точки зрения социологии, особенно общества, существуют некие объемлющие матрицы, в рамках которых общество развивается. И по сути своей, те матрицы, которые можно описать, в рамках которых идет управление, это и есть концепция управления. Мы это назвали концепцией управления. Можно назвать вот через описание матрицы. Но это не идеология. Идеология – это не концепция управления. Идеология может быть даже антагонистична по отношению к концепции управления. Вот представьте себе, что концепция рабовладения на Земле существует столько, сколько существует человечество. А идеологии борьбы с рабством, идеологии за освобождение труда, то есть идеология – это инструмент проведения концепции в жизнь. Фактически общество было и осталось рабовладельческим, но формы рабовладения изменились. То есть матрица осталась неизменная, а идеологии постоянно менялись. Вот это понятно? Это и не идеология, это и не законодательство. Что такое законодательство с точки зрения концепции? Это те рубежи, те границы, фронты, на которых одна концепция защищается от другой, альтернативной концепции. То есть, вот мне, например, как преподаватель университета, этот фильм дает мощнейший инструмент, как молодежи легко и просто объяснить, что такое триединство материи, информации и мира, что такое концептуальная власть, что такое матричное управление. Мы дадим очень подробно, я ввиду недостатка времени, сейчас это просто кратко так говорю, но мы дадим очень подробно, детально изложение, но главное, видимо, в знахарских кланах произошел какой-то конфликт. По крайней мере, те экстрасенсы, пастухи, которые обязательно присутствуют вот при таком, как наш Никита Михалков там. В Америке тоже режиссеры, сценаристы – это далеко не всегда умные люди. Всегда есть кто-то, кто не светится и кто пасет вот это. Разрешение глобального знахарства на такой фильм не могло быть. Потому что этот фильм, по сути своей, помогает концепции. Хотя это не сразу схватывается на первый взгляд. Вот здесь есть нечто общее с романом «Мастер и Маргарита» Булгакова. Вот здесь сидят женщины. Вы подумайте, те, кто читал роман до нашей записки, я слышал уже от многих женщин. Господи, что вы наделали? Какую сказку вы меня украли? Я так привыкла думать, что там была любовь между Маргаритой и Булгаковым. А ведь вы действительно показали, что она мастер не любила Маргарита. Но это не сразу видно. За мной читатель, помните, как начинается вторая часть? Я вам покажу настоящую любовь. И показывает фактически это с иронией. Никакой любви там не было. Потому что по всем параметрам, если посмотреть, любая женщина, нормальная, конечно, женщина, не со свихнутыми мозгами, она такую женщину осудит. Не работает, живет с совчиновником, бездельничает, семьи нет. Прислуга в 30-х годах, вы подумайте, как тяжело люди жили, и бегает на сторону к мужику. Любая женщина, у которой семья, которая живет, и бегает не просто, а потому что вот ей хочется славы. Ну а мастер, а кто он, собственно, работал, потом неожиданно выиграл 100 тысяч, получил аванс от сатаны. Всякий выигрыш по Корану – это мастер. И поэтому играться в любые азартные игры – это не дело. И взялся решать свои проблемы за счет художественного творчества. Ну, чем там кончается, читайте. Сдала Маргарита мастера сатане. Волду говорит, займитесь, это очень нужный человек. А я вообще готова сатане, она говорит, служить когда угодно, при каких угодно обстоятельствах. Ну, бал сатаны, там, умытые кровью и так далее. То есть, Булгаков действительно в то тяжелое время сумел поднять те вопросы, на прошлом вот выступлении об этом говорил, что он с иронией говорит, конечно, о том, что словами Берлиоза, что ничего особенного, мы все атеисты. Сказкам верить Бога мы прекратили. Но тем самым поставим по умолчанию вопрос. А вера в Бога, который реально есть, верить, начали? Или еще не начинают. То есть 30-е, 40-е годы Булгаков поставил вопрос, это часто так бывает у самых больших художников. А ответы даем мы сейчас на это. И, конечно, самое ценное, что Запад, не мы, Запад по своему пристрастию к сатанизму признал роман романом столетия. То есть он увидел то, что есть в нем только поверхностно, глубины он его не понял. И это дает колоссальные возможности русской цивилизации вот, выйти на новый уровень и богословия, и во многих вопросах. Примерно нам представляется, будет тоже и с матрицей. Потому что то, что сейчас многие смотрят, они могут понять, а почему, собственно, молодежь, 14-15-летние ребята, с упоением так смотрим, а потому что там на подсознании стоит два вопроса. Опять о Боге, о сатане, о Иуде, предателе. Но вопросы эти будет разрешать каждый в библейской цивилизации по-своему, мы в русской цивилизации по-своему. А альтернатива такая. Либо вот Вселенную создал Творец, и есть Божий промысел в отношении своего творения, и нельзя обожествлять творение. И человек живет тогда в гармонии, в ладу с самим собой, если он выстраивает свою жизнь в ладу с Божьим промыслом. И старается постичь этот Божий промысел. Либо второе. Человек не признает ни акт творения, ни Творца. Он признает первый вот подход, он богоцентричный. Второй подход, который я сейчас скажу, это эгоцентричный. Если в центр мира, ну, мы об этом уже неоднократно во многих своих записках, ставит Бога, а второй подход это ставит себя, либо природу. Каким образом? Есть некое первое. Чем занимаются физики? Ищут первые частицы, ищут единицы, ищут первый элемент. ищут тряпичек мироздания и познают законы, по каким вот эта первая частица может, трансформируясь, превратиться в одну вселенную, множество вселенных, во взаимовложенных множество вселенных. Но задумайтесь, если недостаточно первой частицы, нужны законы, то контрабанды протаскивается то же самое Божье предопределение. Вот почему один философ сказал, когда ученые откроют последние законы и поднимутся на вершину знаний, они там найдут богослова. Он только не сказал, какого богослова они там найдут. То есть, в принципе, вот бесконечности там и там, но это две качественно разные бесконечности. Потому что во второй бесконечности, если бесконечно наращивать вот эти матрицы, то качество должно меняться. А по законам диалектики количество переходит в качество. Но законы бытия, как наши ученые говорят, они не меняются. Но правда, они изучают законы во Вселенной. Вот пока я на этом хотел остановиться, осталось буквально нам 10 минут, если есть вопросы у тех, кто видел «Матрицу», я советую посмотреть, хотя фильм поначалу просто очень тяжелым сделан в стиле, его смотреть даже противно. Но потом это подготовит вас к восприятию за... Нет вопросов? Все, тогда спасибо за внимание.